Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латинца в одно слово «Говорит МСК-бот». А сегодня у меня в гостях Антон Клочков, кандидат медицинских наук, невролог, врач физической и реабилитационной медицины. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
За что люблю свою программу, что узнаю, какие бывают названия у врачебных дисциплин. У меня были уже реабилитологи, а теперь еще реабилитационная медицина. Да, и поговорим мы сегодня с Антоном на тему, как вредные привычки не дают нам сохранить здоровье и избавиться от болезней. И забегая вперед, хочу сказать, что надеюсь, что будем говорить мы не только про там алкоголизм, табакокурение и так далее, а вообще в целом про то, какую роль привычки и привыкания к повседневности играют в нашей жизни и когда они нам вредят. И вот, собственно, Антон, врач физической и реабилитационной медицины, расскажите, пожалуйста, а когда же нам привычки-то вредят?
Ну, во-первых, а кто сказал, что они вредят? Во-первых, привычка и формирование привычек, ну, это, собственно, базовый механизм мозга.
Так.
Все знают такое слово, оно прям трендовое, такое нейропластичность. Да,
да, все знают. Сегодня прям в метро четыре раза слышал, конечно, пока доехал до радио.
В общем, нейропластичность – это способность мозга изменяться. То есть, когда нейроны образуют новые связи, так мы учимся новым движениям, знаниям, так работает наша память, так работает все. То есть, в принципе, это основная функция нашего мозга. Но она работает вот в одну сторону. Выключить ее нельзя, она работает постоянно. Соответственно, мы учимся чему-то хорошему, мы учимся чему-то плохому.
Точнее, видимо, так. Мы просто учимся, откликаясь на те условия, которые преподносит нам жизнь, а потом в тех или иных ситуациях то, чему мы научились, либо служит нам на пользу, либо во вред. Что, например, я могу сказать, что, если все-таки как бы говорить про алкоголь там, и табакокурение, вот я про себя помню, курить я начал с 8 класса, активно употреблять алкоголь где-то с начала 10 класса, и в общем и целом, вот моя способность переживать нормально большие крупные дозы алкоголя в свое время очень помогла мне для социализации. И чтобы вот как бы заявить о себе, вот как бы, вот, ну, прям не в условиях фильма «Слово пацана», но как бы приближенных к этому, да. А потом, спустя несколько лет, полтора десятилетия, это оказалось проблемой, которую мне пришлось обсуждать, значит, там, уже там с профильными врачами. То есть, вот, видимо, одна и та же привычка в разных ситуациях, она как-то по-разному себя повела.
Ну, на самом деле, да, потому что наш мозг, он эволюционно-то достаточно старый, ему 2 миллиона лет, он сформировался и больше, собственно, не менялся. И те условия, в которых он живет сейчас, когда, в принципе, более-менее все безопасно, тигр не подстерегает, еды завались, ничего там охотиться, собирать, там, ковырять какие-то корешки, ничего не надо. Еды высококалорийные, зашел, пожалуйста, тебе сладкое, углеводы, все, что хочешь. Это 2 миллиона лет назад с этим были проблемы, а сейчас, пожалуйста. И он просто не может вот перестроиться, и привычки, которые 2 миллиона лет его спасали, сейчас они, получается, идут во вред. Ну вот у вас такой пример, который был за короткий промежуток. А так это все с нами каждый день.
Хорошо, а с вами каждый день как вот с представителем такой, как бы, реабилитационного направления? А вот как бы как это себя показывает и проявляет?
Во-первых, все наши болезни, они требуют изменения нашего образа жизни и наших привычек. Начнем с того, что элементарно начать принимать какие-то лекарства.
По расписанию,
да.
Кошмар, ненавижу это.
И заканчивая тем, что нужно отказаться от каких-то вредных привычек. То есть это и про формирование новых, и про отказ от старых привычек. В реабилитации большинство людей, которые сталкиваются с этим, они вынуждены учиться каким-то вот абсолютно базовым вещам заново. И часто все эти вещи приходится делать не так, как они привыкли. Ну, элементарно, ходьба. Люди, которые пострадали от черепно-мозговой травмы, от инсульта, от спинальной травмы, они заново учатся ходить, но обучаются они этому не так, как это делают дети, не так, как ходим мы. То есть у них есть свои особенности.
Это не так естественно, или там прям вот по-другому как бы вот мозг работает?
Там по-другому работает мозг, потому что не все функции сохранны, не все мышцы могут работать. И, соответственно, человек учится заново использовать те мышцы и те функции, которые еще остались. Например, элементарно ходьба с тростью. Человек должен научиться, когда ему ставить ногу, когда ему ставить трость, чтобы не упасть, не потерять равновесие. И это очень непривычно.
То есть давайте я вот попробую уточнить, да, все мы видели, наверное, вот эти как бы плакаты социальной рекламы в Москве с какими-то там поздравлениями там как бы с Новым годом, и внизу подпись, что там вот особенным людям потребовалось там 1.5 часа, чтобы написать на бумаге эти 12 букв. Да, и вот как бы, ну, и мы смотрим на эти объявления, и мы вот понимаем этот контраст. То есть то, что я в состоянии сделать там за пару секунд, кому-то потребовалось на это час времени, чтобы просто там написать «С Новым годом». То есть я это к тому, что я вас слушаю и понимаю, что каждый из нас живет в ситуации, когда вот растворенный в некой повседневности, растворенный в некой рутине, значит, упрекающий, не знаю, там, мироздание своих работодателей, там, что-то еще, что он там не может сейчас взять там в кредит нужный ему автомобиль, или вот там как-то там трансформироваться, начать там красиво выглядеть, там, элегантно, не знаю, там, есть как бы на публике или что-то еще, может оказаться в ситуации, когда ему заново приходится учиться ходить, держать ложку, и это не просто как бы нужно повторить тот путь, который был в детстве, а еще он и более сложным оказывается, да, и вот взрослые люди с определенным своим апломбом, социальным весом и прочее, значит, вот как бы главная их амбиция становится пройтись с тростью по коридору так, чтобы это было вполне естественно.
Да, у меня есть очень хороший пример, у меня был пациент с болезнью Паркинсона. Это болезнь, которая проявляется в том числе такой скованностью движений, когда человек иногда как будто вот замерзает, как будто замерз в какой-то одной позе, им сложно начать какое-то движение, начать шаг сделать и так далее. И у этого пациента у него был достаточно высокий риск падения, и частые падения, он часто падал вот дома. В результате, после опроса, как это происходило, после тестирования, выяснилось, что наиболее чаще всего он падал, когда открывал либо дверцу шкафа, либо холодильник. Он становился достаточно близко к нему, и в норме он привык, что он может сделать шаг назад и отойти вместе с дверью. Но из-за заболевания этот шаг запаздывал, и получается, он открывал дверь на себя и заваливался назад. И помогло элементарно вот переучивание, то, что вот каждый раз, когда ты подходишь к чему-то и открываешь на себя, помни о том, что ты должен остановиться за шаг, вот дать себе место для этой двери. То есть это формирование новой привычки и разрушение вот старого привычного действия, которое с ним было всю его жизнь, больше 50 лет.
Я вот сейчас вас слушаю, мне неожиданно приходит на ум отрывок из советского фильма там, про приключения Шурика, помните, где этот жуликоватый зав складом готовит вот эту как бы инсценировку ограбления, да, там как бы договаривается с этим трусом, балбесом, бывалым, и рассказывает персонажу Никулина, что вот для имитации вот этого похищения он должен взять и разбить пол-литровку. Пол-литра, пол-литра, вдребезги, да я тебя. То есть, как бы вот эта вот ситуация, что этот жулик, я имею в виду сейчас как бы этого Никулина, это, по-моему, балбес, да, как бы у него была кличка, он находится в понятной, скажем так, социальной ситуации, ему нужно сделать понятный набор действий, чтобы на этом заработать, и потом там еще, там, не знаю, там пойти купить себе алкоголь. Но его естество... Да. Выступает против, то есть вся его привычка, весь его привычный образ жизни, он исключает возможность разбить вдребезги эту бутылку с пол-литра.
Да.
Это вот у меня был, честно скажу, неудачный опыт когда-то попытки выучить французский язык. И у меня был прекрасный преподаватель, при этом Владимир Юрьевич Порежь, достаточно известный в Петербурге человек. И он на первом занятии, он рассказывал, что для того, чтобы вот произнести этот характерный французский звук «уи», надо сделать губы, знаете, куриной попкой. И он говорил, что для многих психологическая проблема сложить губы в куриную попку, чтобы произнести вот этот как бы правильный французский звук, и на этом, значит, как бы их обучение останавливается. И, видимо, я был из числа таких людей. То есть я это к тому, что, очевидно, наше выживание требует от нас не только некой целеустремленности, но и определенной пластичности. Но мы живем сегодня в среде, когда, как бы, наоборот, культивируется вот такая, как бы, верность себе, я буду, как бы... Вот по вашим наблюдениям, у кого лучше получается вот адаптироваться к этой ситуации, к этим условиям?
Это отличный вопрос. И дело в том, что здесь главным является ответ на вопрос «зачем?». Вот давайте на вашем примере с французским. Зачем вам французский язык?
Ну, там, в тот момент, ну, я жил в Петербурге, все приличные интеллигентные люди вокруг меня говорили на французском.
Да, поэтому... лет 300 назад в Петербурге действительно говорили на французском.
Вы удивитесь, в некоторых кругах в Петербурге до сих пор отлично говорят на французском.
Вот я вас уверяю, если бы вы жили 300 лет назад...
Там вопрос уже не
стоял. Вопрос бы стоял иначе.
Совсем.
Нет, положа руку на сердце... Куриный попка словно сдёт рот, может, это уже было неважно.
Если читать, как бы, за заметки французов, приезжавших в Россию, они, то есть именно хорошо и чисто на французском говорил не так уж много народу. Остальные такие использовали некий суржик, вот как бы.
Я хотел сказать о том, что главное понимать, для чего это тебе нужно. Потому что наш мозг, это он жуткий скряга. Он пытается экономить ресурсы на всем. Обучение требует большого количества энергии. Энергия — это дефицит. Соответственно, для того, чтобы научить себя какой-то привычке и как-то что-то изменить, надо мозгу эту идею продать. Иначе он будет пытаться сопротивляться. Он такой кризис-менеджер. Мы ресурсы просто так не расходуем. Соответственно, с французским языком. Если есть потребность, вот ты попал во французское говорящее социум, и кроме французского никакого языка нет, и там надо на нем говорить, вариантов никаких нет, то обучение идет гораздо быстрее. Когда есть варианты, ну, вроде хочется для себя, было бы неплохо, но, в принципе, живется и без этого, мы начинаем это дело бросать.
Ну, все же мы знаем, вот, что люди десятилетиями живут на Брайтон-Бич в Америке и не изучают английский язык. И многие говорят, что для них это становится преградой, в том числе социально. Меня спрашивают, прямой ли у нас идет эфир. Да, у нас идет прямой эфир, так что можете реагировать смело, резко, интересно, а мы вам ответим. Вот, то есть, ну, как бы я к тому, что, наверное, все-таки у разных людей по-разному случается реакция вот на эти вынужденные обстоятельства.
Да, и здесь решает еще и мотивация, то есть чего человек хочет. Вот на примере один из пациентов достаточно длительное время провел в клинике, это не в нашей клинике, это было в зарубежной клинике, где коллеги учили его ходить с протезом. Но в результате, когда реабилитация была практически уже закончена, он сказал, что нет, я отказываюсь, давайте мне кресло, я буду на кресле передвигаться, на коляске. Соответственно, у врачей был вопрос, ну как? Ну, слушай, мы столько потратили времени, ты столько потратил сил, и сейчас вот готов от этого отказаться. И на что пациент сказал, что я понял, что мне это не нужно. Я живу в частном секторе, на первом этаже, у меня есть пандус, я не работаю, у меня есть там пенсия. Я переезжаю через дорогу в кафе, где встречаюсь с друзьями, и домой, собственно, вот, все.
Человек, у которого были, в принципе, физические возможности овладеть этим протезом, причем я подозреваю, что это была не какая-то обрубленная чурка, как у Джона Сильвера, да, одноногого пирата, а это был какой-то современный протез с какими-нибудь там, не знаю, амортизаторами, что-то еще.
Современный, но все равно это достаточно тяжело, это больно, формирование мозоли, то есть, ну, это связано с нагрузками и так далее. И он просто решил не продолжать реабилитацию, потому что, ну, мне это, в принципе, не нужно. Я вполне справлюсь с коляской, мне как бы с этим окей. И это вопрос про мотивацию, то, что человек хочет. И в реабилитации это одно из основных вообще вещей. То есть мы, когда начинаем реабилитировать пациента, когда начинаем с ним общаться, мы собираем подробный анамнез его жизни, чем он интересуется, что он любит, кем он работал, к чему он хочет вернуться и чем он хочет заниматься в результате, что мешает ему делать его болезнь. И после этого мы используем его желание, его мотивацию для того, чтобы его восстанавливать, реабилитировать и так далее. Иначе все тренировки, они просто не имеют смысла и просто, ну, пациент их не выполняет.
Я для себя изучал как-то тему с инсультом, реабилитацией после инсульта и обнаружил, опять-таки, ну, вызвавшие во мне удивление сведения, для вас, возможно, это очевидно, а может быть, это и не совсем так, что первая правильная реабилитация после инсульта связанная, то есть это не стопроцентный комфорт, а человека помещают, вот, то есть правильная программа реабилитации, это когда его систематически помещают в каких-то, ну, как бы какие-то условия, которые он не может до конца выполнить, но там, как бы преодолевая себя, формирует вот эти как бы паттерны поведения. Первое. А второе, что я услышал, что очень часто грамотная реабилитация, которую люди получают в стенах лечебного учреждения, она разбивается дома о заботу родных. Когда человеку как раз создают изолированные, комфортные условия, кладут его в кроватку, дают какую-нибудь там, не знаю, домработницу, которая приносит ему еду, извиняюсь, из-под него выносит еще что получилось, там, как бы он пультом переключает каналы, и все. И даже вот тот фундамент какой-то физической активности и в том числе развития, видимо, не знаю, там, укрепления навыков мозга, вы сейчас скажете правильно, как это все происходит, которые были внутри клиники, они исчезают вот именно в условиях этой такой нарочитой, в кавычках, доброй опеки.
Да, да, на самом деле гиперопека – это действительно очень большая проблема, потому что часто родственники, родные, близкие считают, что все, человек близкий заболел, ему надо максимально во всем помогать, хотя наоборот, они этим больше вредят, потому что пациенты, они тренируются новым движением, новым навыком, когда они их регулярно практикуют. Да, у них что-то не получается, да, что-то там падают, там кружки, ложки, тарелки и так далее, но регулярные попытки – это единственный путь к формированию вот этого навыка. Потому что есть на самом деле такая вещь, называется выученное неиспользование. Это очень большая проблема у пациентов после травм, после инсультов. Как это выглядит? У пациента, например, нарушена функция руки. Он не может взять ложку, взять кружку и так далее. Он пытается это сделать. Он берет чашку, роняет ее, она падает на пол. Кто-то из родных говорит, ну что ж ты сам-то, дай мы тебе вот как бы не надо, ну позови лучше нас, а то вот разбил, разлил, мы сейчас вот вытираем. То есть у него есть негативное подкрепление. Если я делаю это сам, у меня не получается, плохо, все ругают, всем, значит, лишние проблемы, все это убирать. Потом он начинает пробовать. Хорошо, а если я позову, попрошу помочь? Позвал. Опа, пришли, мне помогли. Все, я попил, все хорошо. Положительное подкрепление. И пациенты начинают избегать собственных возможностей. То есть выученное неиспользование. Они учатся не использовать то, что могут. Поэтому самое важное, это даже когда у пациента поначалу не получается, его поддерживать в этом, но не бросать вот этих попыток. Потому что тренировка, она действительно должна проводиться на грани вот, возможностей его.
Интересно, это вот откликается, я в конце прошлого года общался с одним достаточно крупным геронтологом, гериатром, то есть специалистом по взаимодействию с пожилыми людьми. И вот она мне как раз рассказывала, что у нас распространен сценарий, когда с пожилыми людьми близкие не говорят, ну, потому что не хотят тратить на них время, им сложно вынести вот эту какую-то тематику, которую они из себя как бы производят, но при этом тяготеют к тому, чтобы окружить их опекой. То есть и там вот вызывать, если финансы позволяют, вызывать домработницу, вызывать доставку еды, там какие-нибудь, роботы и прочее, прочее, прочее. А при этом для сохранения здоровья и физической как бы подвижности нужно ровно наоборот. То есть, с одной стороны, нужно, чтобы человек имел возможность с кем-то общаться и чувствовал себя востребованной личностью, как бы и социальной единицей. И при этом, чтобы у него была потребность делать что-то самому, ходить за продуктами, по мере возможности убираться и так далее, то есть проявлять вот эту физическую активность.
Да, на самом деле так. И большинство людей, они стараются все-таки, пожилых людей, они стараются сохранять какую-то тактильную активность. Ну, в силу воспитания, в силу своих привычек, которые, кстати, у них сформировались на протяжении жизни. То есть ты постоянно должен что-то делать. То есть они стараются сохранить активность вот прям насколько можно.
Давайте ответим на вопросы наших слушателей. Значит, вопрос первый. Хотел спросить о том, что я не курю. Не пью. Мне 33 года. Прям вы молодец, уже как бы, уже гордимся вами. Но при этом иногда бывает такое, что срываюсь на тех, кто мне не может ответить. Например, на супругу, детей, подчиненных и так далее. Я знаю, что не надо бы так реагировать, тем более из-за мелочей. Это болезнь? Надо ли обращаться к врачу? Это уже к вопросу, видимо, об управлении гневом. Это же скорее как к неврологу у вас.
Может быть, я не совсем понял вопрос, срываюсь на...
Ну, эмоционально, ну вот как бы на тех, кто не может ответить, на супруги, на детях, на подчиненных, тем более из-за мелочей. Короче, человек не пьет, не курит, молодец, 33 года, да. Но при этом периодически хочется почему-то кого-то убить, скажем так.
Ну, да, такой стрессовой реакции она может быть на самом деле. Я не уверен, что это именно прямо неврология, это достаточно типичная такая реакция на стресс, агрессивная, поэтому...
Вытесненный.
Ну, в принципе, наверное, да. И курение и алкоголь этому точно не помогут.
Да, то есть состояние алкогольного опьянения можно как бы еще и больше понаворотить.
Да, там с контролем еще.
Слушай, ну, кстати, я от себя могу сказать, что лично мне в какой-то момент поход к неврологу помог, причем прям к такому народному неврологу, который, это была там, скажем так, знакомая моих знакомых, я по советским, значит, привычкам, по своим врачам хожу, вот, и мне, когда вот я ей писал, там тоже с этим эмоциональной качелью, она открыла свою собственную сумочку, достала оттуда таблеточку, говорит, попробуй, если через 40 минут полегчает, значит, это твое, вот, и как бы вот я пропил курс, понял, то есть для меня вот этот как бы вмешательство в мою жизнь показало то, насколько, оказывается, вот мой эмоциональный фон зависит от некой физиологии. Поэтому, как бы столкнувшись с этим, я после этого задался вопросом, а как я могу эту физиологию менять самостоятельно, уже без таблеток, ну и там вот изменил физические нагрузки, больше внимания стал уделять сну, и в итоге через 4 месяца отказался от этих таблеток с сохранением того же самого эффекта. Поэтому, в общем-то, может быть, поход к доброму доктору и может помочь, если это, вот как мы говорим сегодня, будет интегрировано в работу со своими привычками, а не надежду найти какую-то волшебную таблетку.
Да. Ну, иногда бывают ситуации, когда порочный круг нужно разорвать, прервать какую-то череду стресса, и здесь может помочь именно фармацевтика, но, в принципе, конечно, желательно потом просто соблюдать правильную гигиену и психологическую, и эмоциональную, и так далее, чтобы это
избежать. Ну, насколько я понимаю, вот если брать какие-то легкие лекарства и антидепрессанты, и те же какие-то транквилизаторы, они не предполагают постоянного приема, а именно такими циклами. Продолжим после новостей. Вижу ваши вопросы, на все ответим. Пишите еще. До связи.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона. У меня в гостях Антон Клочков, кандидат медицинских наук, невролог, медицинский директор клиники ранней реабилитации «Три сестры». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948 и телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот. Давайте ответим на некоторые ваши вопросы. Пишет нам слушатель Андрей. Подскажите, пожалуйста, месяц назад у меня было сильное психологическое потрясение. И сейчас я заметил, что во время работы руками у меня чуть трясутся пальцы. Можно ли это исправить с помощью физических упражнений или нужны медпрепараты? Мне 61 год.
Если это возникло именно после эмоционального какого-то потрясения, это может быть связано непосредственно со стрессом и эмоциональным состоянием, и это не обязательно может быть проявлением какого-то заболевания. Я бы посоветовал в первую очередь начать с визита к неврологу, чтобы исключить какое-то неврологическое заболевание.
Насколько я, может быть, даже и какое-то прединсультное состояние.
Ну, это не то, что прединсультное, это может быть вот такой дебют заболевания, которое сопровождается в том числе тремором, то есть дрожью в руках.
Но это, Артемий, это не обязательно, мы не ставим вам диагноз по как бы надписи. Мы говорим, что у этого может быть плохой сценарий, а может быть и хороший.
То есть здесь надо начать с очного осмотра у врача, у невролога, чтобы исключить какие-то заболевания неврологические.
С одной стороны. А с другой стороны, как любитель всякой здоровой физической активности, я хочу сказать, что все, что связано с мелкой моторикой, это очень здорово и полезно и для нашей координации, и для работы мозга. В этом плане, кстати, я вот очень люблю такой интересный исторический как бы момент, возможно, вы даже об этом не знаете. Вот в Санкт-Петербурге университет физической культуры носит имя Петра Францевича Лезговта, вот, нашего такого, кстати, физиолога, анатома, активного деятеля дореволюционной медицины. Вот. И знакомство Лезговта с темой физической активности началось с того, что по заданию правительства царского он ездил в командировку на несколько лет по Европе и наблюдал практики физического развития в гимназиях, в военных училищах в Германии, в Англии. И он отдал предпочтение английской системе перед немецкой, потому что в немецкой системе акцент делался на силовых упражнениях и исключал работу кистей. А в Англии там был акцент фехтование, теннис, там, гребля и так далее, где участвовали кисти рук. И вот как бы Лезговт, при том, что тогда еще никаких вот этих открытий, связи, моторики и разных там областей мозга не было, вот он это предвосхитил, что вот работа пальцами должна сопровождать физическую активность.
На самом деле здесь дело несколько глубже. И вообще изучение биомеханики, изучение физиологии движений, в это очень большой вклад внесли именно русские ученые. Бернштейн и Лезговт. И здесь дело не столько в мелкой моторике, хотя мелкая моторика — это очень здорово, и детям она особенно полезна, потому что...
Да и, в общем-то, пожилым людям тоже, кстати.
Здесь важно, что был сделан выбор в сторону комплексных движений, которые включают и координацию, и скоростные характеристики. То есть они более сложные. В принципе, любое движение, любая физическая активность, она стимулирует работу мозга. И чем она сложнее, тем больше областей в это вовлекается. Поэтому игра на музыкальных инструментах, танцы.
Вязание.
Вязание, если нравится, пожалуйста. Главное, чтобы нравилось. Это
все, конечно, полезно. Как преодолеть страх перед медицинскими манипуляциями? Сама постановка вопроса с медицинскими манипуляциями. Предстоит лечение онкологического заболевания? Спрашивает нас Елена.
Я бы начал с беседы с врачом, который может объяснить, зачем это нужно, как это будет происходить и какие могут быть риски. В лечении не может быть патерналистичного подхода. Когда пришел пациент, и врач говорит, я назначил лечение, пей таблетки, будет все замечательно. Что, зачем, почему, что происходит, какое заболевание, какие риски и так далее, об этом не говорится. То есть старая модель медицины. Сейчас мы идем к тому, что, в принципе, мы используем такую модель, что это партнерский подход. Пациент должен знать, что у него за заболевание, какие возможные риски, какие есть альтернативы лечения. И информирование – это главное, собственно, лекарство от страха.
Я бы от себя еще порекомендовал, может быть, я здесь проецирую свое ощущение, Елена, на вашу ситуацию, но когда я начал системно заниматься своим здоровьем, у меня, слава богу, онкологии пока не было, у меня там было другое заболевание с возможным смертельным исходом, для меня важно было преодолеть внутреннюю изоляцию и ощущение, что если я заболел, значит, со мной что-то не так. То есть, если я заболел, значит, я какой-то неправильный. И тут альтернативой этой изоляции может быть диалог, тем более сейчас интернет предоставляет эту возможность, с людьми, которые оказались в похожей ситуации, с одной стороны, преодолели что-то, с другой стороны, возможно, даже оказались в какой-то тяжелой ситуации. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что это в целом часть жизни некой, то это настраивает тебя на диалоговый лад. И в этом плане, если говорить про онкологию, у меня, кстати, за последние два года вот перед глазами был среди вот моего ближнего круга людей опыт успешного вот преодоления этой болезни, насколько это возможно преодолеть, у женщины как раз тоже. И ей, с одной стороны, помогла поддержка родных, с которыми это обсуждалось, а с другой стороны, то, что вот она нашла каких-то вот людей, сейчас есть какие-то специальные сообщества, группы и прочее, даже при некоторых больницах, насколько я знаю, да, вот такое как бы организуется. То есть вот не замыкаться в ощущении вот этой болезни и не думать, что с тобой что-то не так.
Да, это, во-первых, и поддержка семьи важна, и поддержка окружения, то есть друзей, близких, и, конечно, какие-то пациентские группы поддержки, они тоже. У нас, например, в команде реабилитологов обязательно есть психолог, который работает не только с пациентом, но и с родственниками пациента, которые тоже не знают, как им себя вести, когда вот заболел близкий человек, что можно, что нельзя, как им справиться вообще вот.
Да, потому что многие болезни, они же даже их благополучное течение, в смысле как бы лечебное как бы, течение, оно сопровождается внешними изменениями. Да, там гормональными какими-то скачками. Да, то есть да. Человек выздоравливает, но при этом чувствует себя дискомфортно. Или у него там с волосами проблемы начинаются, или с кожей. И принять то, что это, ну, как бы неизбежность, через которую нужно пройти, вот, здесь, с одной стороны, помогает беседа и диалог с близкими и возможность вот, да, диалогового общения с врачами, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, как бы, понимание опыта других людей.
Да.
Поэтому, ну, и не надо, наверное, все-таки относиться, ну, это мое такое пожелание, к врачебной помощи, как к медицинским манипуляциям. То есть, хорошая врачебная помощь – это не манипуляции, это в основе своей забота.
Это помощь.
Это, да, и помощь. И на самом деле сегодня в России, а тем более в Москве, ну, есть, если говорить про такие именно распространенные заболевания, онкология к этому входит, как бы команды и группы, которые умеют с этим работать и делать это в том числе психологически правильно и комфортно. Поэтому если вам кажется, что вы становитесь где-то жертвой медицинских манипуляций...
Медицинская манипуляция здесь имеется в виду не коммуникативный такой навык,
я понимаю, действие, да,
а манипуляция как... это как процедура, медицинская процедура. То есть это вопрос терминологии.
Но я просто сразу на это смотрю глазами пациента. Если ты идешь куда-то, где о тебе позаботятся, или если ты идешь куда-то, где будешь как бы предметом медицинских манипуляций,
вмешательств,
это совсем разный как бы подход. Но давайте вернемся к теме привычек. Значит, мы вроде бы в первой части программы мы разобрались и договорились, что даже привычные нам вредные привычки – это просто часть общего багажа привычек, которые мы в себе несем.
Да.
И я даже сталкивался с утверждением, что от 40 до 60% того, что мы делаем в течение дня, начиная там, как мы надеваем тапочки, что мы едим на завтрак, какие мы смотрим там каналы или откуда получаем информацию и так далее, это привычки. То есть мы существуем в пространстве привычек.
Ну, это на самом деле так, и я думаю, что побольше процент. То есть мы практически все делаем на автомате. Ну, потому что формирование привычки – это очень простой способ для нашего мозга сэкономить энергию и ресурсы. Ему не нужно в ручном режиме управлять какой-то деятельностью. Ему гораздо проще сделать из этого вот какой-то автоматизм и его включать. Скажем так,
и вот теперь могу сказать от себя, что я прочитал, готовясь к нашему эфиру, я там посмотрел там ряд научно-популярной литературы, и вот там со ссылками на разного рода исследования говорят, что у нашего мозга нет способности перезаписывать привычки. То есть, условно говоря, если у человека была когда-то склонность к перееданию, нет возможности как бы отформатировать мозг, как жесткий диск, и записать на него новую программу как бы правильного питания. То есть на уровне даже энцефалограммы якобы вот эти как бы старые как бы, какие-то, не знаю, там, мозговые центры, или как это у вас правильно говорится, продолжают быть активными, но у людей, которые смогли, как вот вы говорите, изменить для себя образ жизни, поверх этого появляются какие-то дополнительные тормозные механизмы. То есть, условно говоря, у него по его биологической привычке, если он видит перед собой много еды, появляется импульс пойти и съесть ее всю, но потом сверху как бы включается вторая программа, которая его затормаживает, показывая какую-то альтернативно привлекательную цель.
Да. У нас есть область, которая отвечает за базовые инстинкты, это наша лимбическая система, то есть это найти вкусную сладкую еду, потому что сахар в природе был в дефиците, соответственно, сахар это то, что нам нужно в первую очередь. Это такое топливо для мозга, нейроны любят глюкозу и углеводы. И, соответственно, есть область, которая отвечает за осознанное наше существование, это префронтальная кора, то есть мы следим за правильным питанием и так далее, наши какие-то долгосрочные цели и планы, это все туда. Есть область, которая отвечает за самоконтроль, то есть за переключение с автопилота на ручное управление. У некоторых людей, точнее у всех людей, вот область, отвечающая за самоконтроль, она развита по-разному. Есть люди, у которых эта область, она развита не настолько сильно, и они очень подвержены вот влиянию этих базовых инстинктов, лимбической системы, все, что приводит к всплеску дофамина, то есть к удовольствию, они очень быстро к этому привыкают, и, соответственно, они очень подвержены вот таким вредным привычкам.
Но, насколько я понимаю, даже для таких людей это не приговор.
Да.
То есть при определенном подходе, в общем-то, у нас, потому что я себя к таким людям отношу, есть какой-то шанс.
Есть, и он заключается именно в тренировке вот этой префронтальной коры. То есть должна быть постоянная цель, постоянная идея, зачем это нужно, почему, к чему мы стремимся, чтобы вот этот ручной контроль, он преобладал над этим автопилотом, который хочет поесть, поспать и не работать.
А правильно ли я понимаю, что в таком случае лучше, если человек будет тренировать для себя вот как бы способность корректировки привычек или там как бы создания какой-то альтернативы, не имея какого-то прямого вызова в виде там реабилитации, адаптации, борьбы с какой-то уже как бы именно злой привычкой, с тем, чтобы вот сохранить подобную пластичность. То есть там вот то, что вот говорят, там, например, там с какого-то возраста открывайте для себя новые хобби или заставляйте себя путешествовать, или там выходите, там встречайтесь с людьми,
да,
там осваивайте какую-то профессию, хобби, вот просто для того, чтобы вот именно преодолевать эту внутреннюю инертность и косность.
Внутренняя инертность, она действительно есть, и она абсолютно обоснована, потому что дело в том, что в базовые обязанности нашего мозга не входит забота о здоровье. То есть все, чего...
Ой, это очень хорошо, это я прям даже выпишу, давайте еще раз повторим. В базовые обязанности нашего мозга не входят заботы о здоровье.
Именно
что
так.
Это значит?
Это значит, что основная задача мозга – обеспечить выживание организма и продолжение рода. Соответственно, поесть, поспать, размножиться и все. То есть долгосрочная цель – встретить старость в 90 лет в ясном уме, твердой памяти, физически здоровым, у этого мозга вообще не существует. И эта задача именно префронтальной коры. То есть, когда мы представляем, что нет, я хочу в старости быть активным, как говорится, в сознании, в уме, поэтому я буду заботиться о себе. Это осознанная задача. И для того, чтобы действительно продолжать какую-то активность, для того, чтобы добиваться любых вот долгосрочных каких-то целей, будь то реабилитация или, в принципе, здоровое активное долголетие, нужно постоянно держать у себя в голове ответ на вопрос, зачем мне вообще это нужно? Почему я не хочу сейчас съесть третью булочку подряд, там, почему я не хочу заново начать курить и так далее? Потому что я хочу в 80-90 лет вот, быть таким-то, таким-то. И постоянно держать вот эту вот цель, собственно, в голове. Это и есть тренировка префронтальной коры. Там формируется вот этот вот образ, вот эта нейронная связь, нейронная сеть, которая помогает переключать с автопилота на ручной режим.
Елена пишет: под манипуляциями я имела в виду сложное обследование, многодневное лечение, сильнодействующими препаратами, отнюдь не человеческий фактор. Ну, Елена, простите, если вдруг вас задели мои слова, вот, а надеюсь, что вы услышали в нашей реакции поддержку. Вот, мы желаем вам успеха в вашей работе над собой, борьбе с болезнью, и надеюсь, что вы действительно преодолеете этот страх, с одной стороны, через диалог с врачами, с другой стороны, через общение с неким сообществом, с близкими. Я знаю, что, кстати, есть психологи, которые сегодня профильно работают, именно как бы помогают вести людей через такие, ну, как бы серьезные вызовы и заболевания.
Да, и психолог — это на самом деле одна из важнейших специальностей, которая есть в медицинской реабилитации, потому что реабилитация не занимается какой-то один специалист. Там всегда есть и специалисты по физической терапии.
То есть сегодня физическая реабилитация – это комплексная история, да, как бы, и вот там в команду этих супергероев входит,
да,
психолог.
Входит психолог обязательно.
И в какой момент он подключается, какова его роль?
Он подключается вот с первой встречи с пациентом, он общается с пациентом, узнает его, скажем так...
Страхи.
Его страхи, его опасения, что его беспокоит, чего он ожидает от реабилитации. Он общается с родственниками, с родными пациента, чтобы вовремя в том числе диагностировать и понять, нет ли той самой гиперопеки. Да? Угу. Он объясняет родственникам, что произошло с пациентом, чего можно ожидать, как с ним общаться, как с ним взаимодействовать и так далее.
Хорошо. У нас осталось всего 7 минут времени. И вот мне интересно, у меня теперь будет к вам вопрос как к неврологу. Есть какие-то, вот не знаю, на уровне повседневности маркеры про то, что человек слишком встал на рельсы привычной повседневности, скажем. Ну, я могу, забегая вперед, от себя сказать, что я, например, слышал, что, ну, там, для пожилых людей, как бы, тревожный сигнал становится, если, как бы, для них, там, изменение привычных маршрутов, например, или изменение вот в привычном укладе, что вот мы там, по средам едим борщ или так далее, вызывает эмоциональную, вот, как бы, агрессию и неприязнь. То есть, вот как бы там, с одной стороны. То есть, но это вот то, что слышал я. Может быть, вы сейчас от себя что-то скажете. И второе, есть ли какой-то набор каких-то, не знаю, там, упражнений, действий, вот, чтобы почувствовать свои способности к изменениям? То есть, например, там, я от себя могу сказать, что вот когда там ко мне обращаются люди, близкий человек, которых начинает заниматься там проблемой своего веса, я им предлагаю, чтобы вот с ним выстроить диалог, вот попробовать один день, если они правши, поделать что-то левой рукой и посмотреть, как они будут себя чувствовать к концу дня. Потому что, например, там зачастую для человека, который радикально меняет свой рацион, или он раньше там не занимался физической активностью, теперь ему надо там два раза по полчаса в идеале ходить, там, выходить на прогулку, то есть для него это смена вот этих привычных паттернов как равносильно тому, как для обычного человека вдруг начать делать что-то левой рукой. То есть вроде бы физическая возможность есть, но эмоциональная реакция вообще непредсказуемая, может быть.
Ну, здесь на самом деле нас всех будет немножко раздражать, если что-то меняется в наш привычный уклад. То есть ты приходишь к раковине, а зубная щетка стоит не там, где была вчера. Естественно, это будет раздражать всех. И оценить нейропластичность вот, и способность к изменениям вот сейчас, вот здесь, как говорится, в моменте, это достаточно тяжело, потому что это процесс. И чтобы понять, насколько он сохранен, нужно его, этот путь, пройти. Здесь есть хороший рецепт для тренировки этой способности, в том числе и у пожилых людей. Это постоянно пытаться делать что-то новое. Начиная с абсолютно каких-то маленьких вот вещей, там, причем там, чтение какой-то новой там, книги, иностранный язык, прекрасная вещь, игры, я имею в виду действительно вот любые игры, в том числе даже какие-то там компьютерные видео, там, головоломки, загадки и так далее, все, что заставляет нас, мозг, работать и прилагать к этому какие-то усилия. Играю на музыкальных инструментах, кстати. Если человек играл когда-то, то в пожилом возрасте вспомнить этот навык, это будет очень полезно. То есть постоянно пытаться делать что-то новое.
Ну и при этом, наверное, к сожалению, не забывать, что мы не можем до конца и полностью контролировать собственную жизнь. Потому что вот для меня, например, там одна моя близкая знакомая, она как раз тоже пошла работать в сферу физической реабилитации. И через неделю после этого стала пристегиваться на заднем сиденье такси и всех автомобилей. Mm-hmm. Потому что она рассказала, ты знаешь, когда я собственными глазами увидела количество людей, там, нет, там, успешных, активных, современных, с планами и т.д., которые... из сравнительно несерьезных аварий оказывались вот в клинике физической реабилитации из-за того, что поскольку они были не пристегнутыми, у них там случился перелом там, ключицы или там что-то еще. То, что звучит привычно, но когда человек с этим сталкивается, и когда он, ну, когда он понимает, какой путь реабилитации ему предстоит, а потому что даже когда оно срослось, как бы это не представляет уже угрозы для здоровья, но чтобы как бы человек вернулся к привычной социальной активности, там, не знаю, начал ездить на лыжах или что-то еще, это сколько там, от полугода до полутора лет может, да? Там,
да, сколько, это в любом случае длительный процесс, и он не стоит того, чтобы где-то, например, там проскочить на красный и сэкономить.
Ну, то есть это вот мы говорим про такие простые, сегодня сравнительно не страшные травмы, там, переломы, не знаю, там, лучевых костей, ключицы, да, там, какие-нибудь там трещины ребер, или, не дай бог, проблемы с позвоночником, которые тоже прекрасно лечатся, но лечение не равно полноценной физической реабилитации.
Ну, любая травма, которая сопровождается нарушением движения, нарушением каких-то двигательных функций, физических, она в любом случае будет требовать реабилитации. И перелом ребер, перелом ключицы. Ну,
я имею в виду, что когда оно зарастает, это еще не конец пути.
То есть вот с тем же. Ну, да, могут остаться и функциональные нарушения, которые тоже потребуют.
Которые потом кропотливой лечебной физкультурой, когда вот, сколько у меня была возможность наблюдать, когда люди там, ну, нельзя сказать часами, но вообще-то по-хорошему часами начинают там одной рукой раскатывать мячик на стене или там что-то пытаться делать лопаткой. Ну, то есть это совсем не похоже на какие-то бодрые физические тренировки вот в залах, которые там преподносят эффектно и ярко.
Да, это достаточно сложный процесс, и он занимает много времени. Пациенты у нас в клинике, они занимаются по несколько часов в день активными тренировками, направленными на разные движения, поэтому...
Так что вот здесь, друзья, поскольку, к сожалению, каждый из нас не застрахован 100% от таких вещей, чем более пластичными мы будем в своей обычной жизни, чем более осознанно, не люблю это слово, но здесь оно подходит, осознанно будем относиться к работе со собственными привычками, тем больше шансов, да, что мы этим достигнем успеха. Итак, у меня был в гостях Антон Клочков, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники ранней реабилитации «Три сестры». Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.